прошлый год запросился в отставку. Благо и деньжонки подкоплены, и мыска прикуплена в хорошем грибном месте на Финском заливе. А тут война. Начальник особого отдела, директор департамента, сам министр упрашивали. Не выдавайте, Евстрати Павлович, не бросайте в лихое время. Как откажешь? Надворный советник заставил себя вернуться мыслью к насущному. Подергал длинный запорожский ус, потом нарисовал на бумажке два кружочка, между ними волнистую линию сверху, знак вопроса. Два фактика, каждый сам по себе более-менее понятный. Ну, умер Василий Максименко, не выдержало надорванное служебными тяготами сердце. Бывает. Почетный гражданин Комаровский, черт его знает кто такой, москвичи позавчера зацепили у эсеровской конспиративной явки, повесился. Это с неврастенниками-революционерами тоже случается. Но чтоб два, отчасти связанных между собой бытия, две, так сказать, пересекающиеся земные юдоли вдруг взяли и оборвались одновременно, больно чудно. Что такое юдоль, Евстрати Павлович представлял себе неявственно, но слово ему нравилось. Он частенько воображал, как бредет по жизни этой самой юдолью, узенькой и извилистой, зажатой меж суровых скал. Что за калмык? Зачем заходил к Дерганому? По делу или, может, по ошибке? Пробыл-то всего 4 минуты. И что это Максименку в глухой двор понесло? Ох, не нравился Мыльникову этот самый калмык. Не штабс-капитан, а прямо какой-то ангел смерти. Тут надворный советник перекрестился. От одного человека вышел, тот возьми да повесься. Другой человек за калмыком пошел, да и окочурился по собачьей в поганой подворотне. Мыльников рядом с гербом попробовал нарисовать косоглазую калмыцкую физию, но получилось не похоже, навыка не было. Ах, калмык, калмык, где-то ты сейчас. А штабс-капитан Рыбников, столь метко окрещенный филерами, лицо у него и вправду было несколько калмыковатое, проводил вечер этого хлопотного дня в еще большей суете и беготне. После происшествия в Метавском переулке он заскочил на телеграф и отбил две депешки. Одну местную на станцию Колпино, другую дальнюю, в Иркутск. Причем поругался с приемщиком из-за тарифов. Возмутился, что за телеграммы в Иркутск берут по 10 копеек за слово. Приемщик объяснил, что телеграфные сообщения в азиатскую часть империи расцениваются по двойной таксе. И даже показал прейскурант. Но штабс-капитан и слушать не хотел. «Какая же это Азия?» — вопил Рыбников, жалобно оглядываясь вокруг. «Вы слыхали, господа, как он про Иркутск? Да это великолепнейший город, настоящая Европа! Да-с! Вы там не бывали! Так и не говорите, а я служил-с! 3 незабываемых года! Что ж это такое, господа, грабеж среди бела дня?» Поскандалив, Василий Александрович переместился в очередь к международному окошку и отправил телеграмму в Париж по срочному тарифу, то есть аж по 30 копеек за слово. Но здесь уже вел себя тихо, не возмущался. Затем неугомонный штабс-капитан заковылял на Николаевский вокзал, куда поспел как раз к отходу 9-часового курьерского. Хотел купить билет 2-го класса, в кассе не оказалось. «Что ж, я не виноват», — с видимым удовольствием сообщил Рыбников очереди. «Придется в 3-м, хоть и офицер. Казенная надобность, не имею права не ехать. Вот-с, 6 целковиков, извольте билетик».
«В 3-м тем более нет», — ответил кассир. «Есть в 1-м, за 15 рублей».
«За сколько?» — ахнул Василий Александрович. «Я вам не сын Ротшильда. Я, если желаете знать, вообще сирота».
Ему стали объяснять, что нехватка мест, что количество пассажирских поездов до Москвы сокращено по причине военных перевозок, и этот-то билет, что в 1-й класс освободился по чистой случайности 2 минуты назад. Какая-то дама пожелала ехать в купе одна, а это запрещено постановлением начальника дороги. Заставили пассажирку лишний билет сдать.
«Так что, берете или нет?» — нетерпеливо спросил кассир.
Жалобно ругаясь, штабс-капитан купил дорогущий билет, но потребовал бумажку с печатью, что более дешевых билетов в наличии не было. Еле от него отвязались, отправили за бумажкой к дежурному по вокзалу. Но штабс-капитан туда не пошел, а вместо этого заскочил в камеру хранения. Забрал оттуда дешевенький чемодан и длинный узкий тубус, в каких обыкновенно носят чертежи. А там уж пора было на перрон. Дали 1-й звонок.